Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ожесточенные столкновения между палестинскими группировками. Чем закончится борьба за власть между Фатх и Хамас? Консультации между Россией и НАТО по комплексу военных вопросов. Как урегулировать разногласия вокруг договора об обычных вооружениях и элементах американской противовоздушной обороны? Новая фаза политического противостояния на Украине. Какую роль в развитии кризиса играет спикер Верховной Рады Александр Мороз? Ситуацию в российской и украинской политике комментирует один из лидеров партии «Союз правых сил» Борис Немцов. Таковы главные темы дня среды 13 июня по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Вооруженные столкновения между боевиками организации «Фатх» и правящей группировки «Хамас» идут уже по всей территории сектора Газа. «Фатх» объявила о намерении выйти из коалиционного правительства палестинской автономии. Лидер этой партии, глава автономии Махмуд Аббас, обвиняет партнера по коалиции движения «Хамас» в попытке переворота. Боевики «Хамас» захватывают стратегические объекты одним за другим. В результате мощнейшего взрыва, произошедшего сегодня днем на юго-секторе Газа, полностью уничтожена штаб-квартира службы превентивной безопасности. Это вооруженная структура, подконтрольная главе автономии. Столкновение продолжается уже пятые сутки. За это время погибли около 60 человек и десятки человек ранены. Наблюдатели предупреждают, что столкновения могут перекинуться и на западный берег Иордана. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Ровшана Гусейнова.
Боевики «Хамас» захватили в городе Газа штаб-квартиру сил национальной безопасности, подконтрольной «Фатху». На юге сектора хамасовцы при помощи мощного подземного фугаса взорвали штаб службы превентивной безопасности «Фатха». Исламисты контролируют все главные автомобильные трассы, большинство лагерей беженцев в центральной части сектора, практически все населенные пункты севера Газы. «Хамас» объявил ультиматум, согласно которому силы «Фатх» под угрозой полного уничтожения до пятницы должны сложить оружие. Вопреки сегодняшним сообщениям, «Фатх» не вышел из состава коалиционного правительства. Вице-премьер палестинской автономии, активист «Фатха» Азам Ахмад заявил, что продолжение междоусобицы рано или поздно приведет к распаду правительства. «Мы рассматриваем возможность выхода из правительства национального единства. Однако ясно, что если бои не прекратятся, то правительство и так прекратит свое существование». Министр иностранных дел палестинской автономии Зияд Абу Амир обвинил в эскалации внешней силы. По его словам, палестинские территории стали клеткой, в которой братья дерутся, считая друг друга виновниками той невыносимой жизни, которую устроили им внешние враги. «Мы должны прежде всего изменить те невыносимые условия, в которых мы живем с рождения, и которые создали палестинскому народу большей частью внешней силы». Глава палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что необходимо положить конец безумию, воцарившемуся в Газе. Аббас возложил ответственность за происходящее на Хамас. После убийства в среду двух палестинских сотрудников ООН в Газе гуманитарные организации временно приостановили все работы в секторе. По сообщениям палестинских СМИ, в Рафахе толпа палестинцев смела пограничную охрану и хлынула на территорию Египта. В Израиле пристально следят за развитием событий в палестинской автономии. Глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль не будет воевать в Газе, чтобы защитить Махмуда Аббаса. Министр иностранных дел Ципи Ливни заявила, что если Хамас полностью возьмет под контроль сектор Газа, это будет иметь отрицательные последствия для мирного процесса. Это повлияет на возможность заключения соглашений с Аббасом и на шансы выполнения заключенных договоренностей, сказала Ливни. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
Некоторые эксперты считают, что палестинская автономия находится на грани гражданской войны, а другие уверены, что эта грань уже перейдена. На эту тему мой коллега Андрей Шароградский беседовал с известным московским востоковедом Ириной Звигельской.
Как бы вы объяснили вот ту ожесточенность боев, которые сейчас идут в Газе между группировками «Фатх» и «Хамас»?
Ожесточенность, она постоянно нарастала. К сожалению, сложилась такая ситуация, когда ни та, ни другая сила, ни «Фатх», ни «Хамас» не могут монопольно утвердить за собой право управления Палестиной и представительства палестинского. Хотя формально, конечно, как мы знаем, президент палестинской автономии, палестинской власти – это Махмуд Аббас. Но, тем не менее, в принципе, все равно существует эта патовая ситуация. Более того, они слишком, как мы помним, расходятся по своим политическим подходам. И вот все это вместе, но главным образом, как я считаю, это все-таки борьба за власть, борьба за монополию, она и определила столь ожесточенные столкновения. Но этот процесс нарастал. Они давно уже достаточно с помощью силы выясняют отношения между собой.
А как вы считаете, можно ли назвать то, что сейчас происходит в Газе, гражданской войной?
Ну, то, что происходит в Газе, уже довольно давно можно назвать гражданской войной на самом деле. Потому что фактически они все льют кровь друг друга. И, так сказать, это братоубийственное столкновение. И очень жаль, что все попытки каким-то образом предотвратить это, в частности, путем создания правительства национального единства, где они были бы представлены, были бы сбалансированы, они фактически провалились. Знаете, всегда возникает вопрос, насколько и кем контролируются группировки вооруженные, которые вступают в столкновение. Это тоже очень важно. Вопрос, потому что, что говорить, различного рода партизанские формирования, нерегулярные формирования, они всегда очень плохо контролируются. Ведь речь же не идет о государственном образовании, речь идет только об административном.
Скажите, а какие-то выборы могли бы разрешить ситуацию?
Я в этом не уверена. Не уверена, потому что никогда нельзя проводить выборы в условиях столь ожесточенной вооруженной борьбы. И мне кажется, что для того, чтобы прийти к выборам в дальнейшем, надо решить проблемы, именно связанные с прекращением кровопролития. Посредственно покончить с этим. А потом уже говорить о выходе из положения с помощью таких политических мер, как выборы или создание новых правительств.
Перемирия между ФАТХ и ХАМАС уже заключались неоднократно и, в конце концов, нарушались. Как же можно остановить это кровопролитие?
Наверное, если бы были у всех готовы рецепты, то это можно было бы сделать достаточно легко. Боюсь, что в данном случае, вы знаете, как бывает с гражданскими войнами, они начинают затухать тогда, когда уже уровень потерь, когда уровень ожесточенности становится неприемлемым для обоих сторон, когда совершенно очевидно, что это все ведет только к взаимному уничтожению и никому не приносит политических дивидендов. Боюсь, что это та самая ситуация, когда еще нужно время для того, чтобы это было осознано наиболее реалистически мыслящими силами.
А какое-то международное вмешательство может повлиять на ход этого конфликта?
Наверное, международное вмешательство могло бы быть позитивным моментом, но согласитесь, когда идет вот такая вот неконтролируемая, причем все более ожесточенная резня взаимная, когда даже госпитали становятся для ряда отрядов становятся целями, когда раненые уничтожаются, больные люди. В этих условиях представить себе какого-то международного военного контингента, который совершенно точно тут же сам станет мишенью и будет заниматься тем, что будет защищать только себя, вот это тоже представляется сейчас проблематичным. Мне кажется, что все-таки в любом случае международное вмешательство должно быть направлено на то, чтобы каким-то образом усадить эти конфликтующие стороны за стол переговоров, добиться от них каких-то политических решений и подкрепить эти решения уже тогда, скажем, международными, может быть, контингентами.
А если бы это влияние, я имею в виду международное влияние, было направлено на Тегеран и Дамаск, которые поддерживают ХАМАС, могло бы ли это сыграть положительную роль?
Я не уверена, что у ХАМАСа, понимаете, нет собственной политической повестки дня. Она есть. И то, что ХАМАС победил на первых демократических выборах, это же не случайно. И да, он пользуется поддержкой внешних сил. Но, конечно, эти внешние силы, возможно, при определенных условиях могли бы оказать на него такое умиротворяющее воздействие. Но мне кажется, что при этом не надо принижать собственные роли ХАМАСа и их собственной стратегии.
Ирина Звигельская, эксперт по Ближнему Востоку, размышляла о причинах и последствиях межпалестинских столкновений в секторе Газа.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 13 июня. Продолжим программу рассказом о том, как Россия и ее западные партнеры пытаются договориться по военным вопросам. Во время переговоров в Вене о соблюдении договора об обычных вооружениях Россия и западные страны, как сообщают корреспонденты «Радио Свободы», избегают прямой конфронтации, однако пока не выражают готовности идти на какие-либо уступки. Россия, напомню, инициировала проведение чрезвычайной Венской конференции, заявив, что Запад, в том числе восточноевропейские государства, которые недавно вступили в НАТО, не ратифицируют и не выполняют условий договора, который аббревиатура его называется ДОВСЕ. Российский президент Владимир Путин назвал договор устаревшим и заявил, что Москва может ввести мораторий на его соблюдение. Об этой коллизии корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
О моратории на исполнение и даже о возможном выходе из договора об обычных вооружениях в Европе Владимир Путин заявил в мае во время оглашения своего послания Федеральному собранию. Эксперт журнала «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин уверен, что у Москвы есть основания как минимум требовать пересмотра договора.
Сегодняшний ДОВСЕ, он не работает. Практически. Западные страны имеют возможность посещать российские воинские части, их 26 против одной России, регулярно посещать, а Россия не может в таком объеме и так подробно знакомиться с состоянием боевой техники, количеством вооружений, с потенциалом западных стран инспектировать. Конечно, это вот неравновесие, отсутствие такого баланса сильно раздражает военных российских, потому что военные всегда привыкли считаться не с намерениями, не с тем, что заявляют представители западных стран или НАТО о партнерстве, о миролюбии и так далее, а с реальными потенциалами. А реальные потенциалы таковы, что страны НАТО вместе со вновь вступившими в 3 раза превышают по танкам потенциал России в европейской части, по артиллерии в 3-4 раза и по боевым бронированным машинам тоже в 3-4 раза превышают российский потенциал. Все американские базы, которые были раньше расположены в Западной Европе, все больше и больше приближаются к российским границам. Соединенные Штаты имеют на территории Европы в 9 базах НАТО 400 атомных бомб свободного падения. Для России эти бомбы свободного падения являются угрозой реальной. Но есть и многие другие военные нестыковки, которые требуют модернизации договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Тем не менее, в НАТО шаг Москвы расценили как очень серьезный и явно недружественный. Брюссель отреагировал на заявление Владимира Путина своим заявлением, говорящим о невозможности моратория на исполнение договора. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр говорит, что такого понятия, как мораторий, международные договоры действительно не предусматривают.
Юристы Министерства иностранных дел и обороны пытаются, похоже, объяснить Кремлю, что такой вещи, как мораторий, в договоре не предусмотрено, мораторий его выполнения. То есть из договора можно либо выйти, либо нужно его исполнять. Но пока вот по официальным заявлениям мы, то есть, прекратили режим верификации и оповещения. То есть основная часть, по сути, нынешнего договора ДОВСЕ, поскольку все квоты, предусмотренные и исходным договором, и его модификацией 99-го года, настолько велики, что ни Россия, ни основные страны НАТО даже близко ничего не имеют к этим квотам. И основное сейчас это именно оповещение, верификация, инспекции на местах. Мы вроде как это больше не делаем. Во всяком случае, так заявляем. И грозимся полностью его денонсировать.
По словам Павла Фельгенгауэра, заверение Москвы в том, что Запад относится к договору небрежно, и поэтому большинство парламентов стран НАТО даже не ратифицировали его обновленную версию, не соответствует действительности.
До сих пор там есть некоторые проблемы по Закавказью. В первую очередь, поскольку бронетехника Южной Осетии, Абхазии, а в особенности Нагорного Карабаха, поскольку там ее больше, никак как бы не учитывается, непонятно, там они идут по грузинской квоте, по российской квоте, и они не учитываются, и они находятся вне договора. И так, то есть такая проблема есть. А в основном договор выполнен и исполняется. Наши проблемы в том, что мы хотели адаптировать договор, его адаптировали. И подписали в Стамбуле в 99-м году все участники. Но после этого Запад заявил, что ратификация будет только после того, как мы выполним стамбульские так называемые обязательства. То есть параллельно подписанием адаптированного ДОВСЕ, Россия тогда обязалась вывести полностью свои войска из Грузии и из Молдавии. А вот выводить полностью не хочется. Кроме того, в договор не входят страны Прибалтики. Они тоже говорят, мы готовы готовы присоединиться, но после того, как договор будет открыт для ратификации, то есть опять сейчас все конкретно упирается в вывод российских войск, окончательный вывод из Молдавии.
А как в Соединенных Штатах относятся к намерению Москвы приостановить выполнение договора? Точку зрения экспертов в США выяснял Алан Давыдов.
Чем вызвано стремление России обсудить свое членство в ДОВСЕ? Помочь разобраться в этом вопросе я попросил директора по исследованиям Вашингтонской частной информационно-аналитической ассоциации по контролю над вооружениями Уэйда Бейза. Не буду говорить от имени американского правительства, но, как я понимаю, оно намерено проявлять непреклонность и требовать от России выполнения ее обязательств по адаптированному договору 1999 года. Эти обязательства предусматривают вывод российских войск из Грузии и Молдовы, и именно оно удерживает страны НАТО от ратификации договора. Позиция США, как и позиция НАТО, состоит в том, что согласно положениям договора, страны, на территориях которых находятся иностранные войска, должны дать на это свое разрешение. Но Грузия и Молдова не хотят российского военного присутствия и просят Россию вывести ее войска. Вряд ли США и НАТО пройдут мимо этого обстоятельства. Лично я не исключаю, что некоторые страны-члены НАТО могут начать ратификацию договора, чтобы продемонстрировать само начало процесса. Но в то же время они будут заявлять, что не завершат ратификацию, пока Россия окончательно не выведет своих военнослужащих из Грузии и Молдовы. Каков ваш прогноз относительно результатов чрезвычайной конференции, созванной в Вене по настоянию России? Можно предположить проведение очень интенсивного диалога, в итоге которого Россия останется в договоре и не приостановит его выполнение, продолжая изучать возможные последствия реализации своих угроз. Не думаю, что Россия хочет покинуть договор навсегда или временно, ибо она рассматривает адаптированный ДОВСЕ как способ добиться в будущем ограничения обычных вооружений в странах, которые недавно вошли в НАТО. Выйдя из договора, она утратит эту возможность.
С Уэйдом Бейзом говорил Алан Давыдов. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Другая важная тема международных консультаций по военным вопросам – обсуждение в США предложения России об использовании расположенной в Азербайджане Габалинской радарной станции в качестве одного из элементов новой системы американской противоракетной обороны. Как известно, сейчас элементы системы ПРО США планируют дислоцировать на территории Чехии и Польши, что вызывает резкое недовольство Кремля, усматривающего в этом опасность для России. Ожидается, что в начале июля президенты США и России вернутся к рассмотрению проблемы, а московское предложение в Пентагоне и Государственном департаменте пока изучают эксперты. Один из руководителей Радио Свобода, Свободная Европа, политолог и специалист по России Дон Дженсен в конце 80-х, начале 90-х годов в составе американской правительственной делегации участвовал в переговорах между Москвой и Вашингтоном о сокращении стратегических вооружений и хорошо знаком с этой тематикой. Вот запись нашей беседы. Президент Буш с интересом, как он заявил Путину, воспринял это предложение, но американская сторона взяла тайм-аут для того, чтобы в течение трех недель до следующей встречи с президентом определить свою позицию. Что они будут определять?
Почему это они взяли тайм-аут? Это был шок, по-моему, в Белом доме, что Путин предложил такое предложение о радаре в Азербайджане. Последние месяцы речь Кремля будет строго агрессивна с точки зрения Белого дома, и поэтому, когда Путин дал, что им нравится как компромисс, это было удивительно. И, по-моему, внутри администрации будет дискуссия о чертах этого предложения, до сих пор без решения.
Может быть, этот российский радар в Азербайджане полезен для американской системы противоракетной обороны?
Насколько я знаю, абсолютно нет. Этот радар был построен 20 лет назад, и это я предупреждаю. Эта радар-станция имеет способность определить нападение. Цель нового радара в системе Буша была бы нацеливать ракеты на цель.
Это разные функции.
И это значит, что надо ремонтировать.
Путин говорил о том, что российская сторона готова провести достройку этого радара.
Да, я знаю, и он сказал это. Но несмотря на это, есть разные точки зрения в Москве. О радаре, о системе Буша, о системе Белого дома.
Вам хорошо известны механика работы внутри американской администрации, внутри американского госдепартамента. Возможно ли, что Соединенные Штаты откажутся от использования Чехии и Польши в качестве плацдарма для размещения элементов обороны? Или американцы не идут назад в таких вопросах?
По-моему, американцы не идут назад. Прежде всего, это вопрос политики между Европой и Америкой, между Вашингтоном и Москвой, и тоже между Чехией и Вашингтоном и Вашингтоном и Польшей. больше. Это попытка Кремля, по-моему, ослабление позиции НАТО в Центральной Европе.
Вам представляется какой-то умный для Соединенных Штатов выход из этой непростой ситуации, в которой, из политической ситуации, в которой они оказались? Что нужно сделать сейчас?
Америка много раз уже обсуждала этот вопрос, вопрос антибаллистической системы в Кремле. Много дискуссий. Кремль еще представил этот вопрос на повестке дня. И это, как я вам сказал, это прежде всего политически. И, по-моему, будет серьезная дискуссия между Россией и Америкой для того, чтобы исключить Кремля в этой системе, в кавычках, потому что, по-моему, личное мнение, что эта система 10-15 лет до успешной работы. Это предварительная работа просто на этой системе. По-моему, только по-моему. А Белый дом предложит серьезные переговоры между экспертами, русскими и американскими.
По техническим вопросам?
По просто техническим вопросам. Есть, это частично целая система противоракетной обороны. Будет, есть радар в Англии, есть радар в Европе, есть и даже радар в Алла. И, по-моему, они готовы открыть эту систему к части России. Но будет, я убежден, дискуссия между Москвой и Вашингтоном насчет тех по техническим проблемам. Может быть успешно, может быть успешно. Но я не убежден, что внутри Кремля есть консенсус насчет, как сотрудничать с Америкой на этом вопросе.
Но вы допускаете такое окончание этой дискуссии, предположим, будем оптимистами, такое окончание этой дискуссии Соединенные Штаты и Россия создают нечто вроде совместной системы противоракетной обороны, элементами которой являются и какие-то военные объекты на территории Чехии и Польши, и радар в Азербайджане, и американские уже существующие мощности в Англии, в Западной Европе, о чем вы говорили, и на Аляске. Такое возможно или нет? Или это только такие благие пожелания?
Это возможно. Это слишком рано определить, что как идет вперед эта ситуация. Есть фактор тоже, что касается русской политики, внутренней политики, и Путин это хочет представить себе как сильный противник расширения НАТО. Это важно в сезоне русских выборов. И поэтому будет, насколько будет прогресс, успешный период, движение вперед, это будет тихо, несмотря на риторику и этические подходы Кремля.
Специалист по вопросам вооружений, политический эксперт Дон Дженсен. Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Новая фаза политического противостояния на Украине. Ситуацию в российской и украинской политике комментирует один из лидеров партии «Союз правых сил» Борис Немцов. Таинственная гибель тренера сборной Пакистана по крикету англичанина Боба Вулмера. Полиция сделала вывод самоубийства. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Ведомство ООН по оказанию гуманитарной помощи приостановило свою работу в секторе Газа после того, как двое его сотрудников-палестинцев были убиты в среду. Они стали случайными жертвами ожесточенных столкновений между боевиками Фатха и Хамас. За 5 последних дней в секторе Газа погибли 65 человек. В результате взрыва в столице Ливана, Бейруте, погибли 6 человек, в том числе депутат парламента Валид Эйдо и его старший сын. Эйдо входил в блок антисирийского парламентского большинства во главе с Саадом Харири, сыном экс-премьера Ливана Рафика Харири, убитого в феврале 2005 года. Премьер-министр Ирака ввел комендантский час в Багдаде после подрыва в Самаре одной из главных шиитских святынь. В Красноярском крае в результате падения башенного крана погибли 4 человека, двое госпитализированы. Суд в Ставрополе отказал прокуратуре в аресте подозреваемых в разжигании межнациональной ненависти. Прокуратура края возбудила уголовное дело против двух членов Русского общенационального союза. В Иванове задержаны двое подозреваемых в нападении на раввина из Канады и лидера местной еврейской общины. Нападавшие выкрикивали антисемитские лозунги. По подозрению в убийстве двух девушек в Подмосковье разыскивается 22-летний выходец из Узбекистана, сообщает РИА Новости. Участники конференции в Вене по договору об обычных вооружениях в Европе пока что не достигли консенсуса. Президент Беларуси Александр Лукашенко, по данным ряда СМИ, отверг предложение Москвы сделать экс-главу Центра избиркома России Александра Вишнякова председателем исполкома СНГ.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 13 июня. Президент Украины Виктор Ющенко убежден в неизбежности досрочных выборов в Верховную Раду 30 сентября и призывает их противников не мешать выполнению соответствующего политического соглашения. Среди тех, кто, по мнению президента Украины, мешает выполнению соглашений, спикер парламента Александр Мороз. 27 мая документ об урегулировании кризиса подписали президент Украины и председатель парламента и премьер-министр республики. О ситуации в Киеве рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
На традиционной ежеквартальной пресс-конференции глава государства в очередной раз призвал руководство Верховной Рады прекратить работу нелегитимного парламента. При этом Виктор Ющенко обвинил в попытках сорвать досрочные выборы спикера Верховной Рады Александра Мороза.
Сегодня у Украины есть шанс.
Сегодня у страны есть шанс выйти из кризиса на базе принятых политических договоренностей. Среди тех, кто их торпедирует, председатель парламента Мороз. Его действия, очевидно, связаны с тем, что возглавляемая им социалистическая партия не сможет пройти в новую Верховную Раду. После серии предательств Мороз борется за каждый день работы нелегитимного парламента и использует трибуну и телекамеры для амнистии перед людьми. Президент и оппозиция заявляют, что Мороз умышленно затягивает процедуру сложения депутатами своих полномочий. 4 июня Ющенко в рамках политических договоренностей подписал указ о проведении досрочных выборов 30 сентября. Это решение было основано на том, что Верховная Рада стала неполномочной, поскольку в ее составе осталось менее 2/3 от общего числа депутатов. Более 160 парламентариев от оппозиционных фракций, блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» написали заявление об отказе от депутатских мандатов. Однако забрать свои трудовые книжки в канцелярии Рады могут только 79 из них. Остальные заявления оппозиционеров, как утверждает руководство парламента, либо неправильно оформлены, либо могут быть отозваны. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Мороз надеется на то, что не все депутаты от оппозиции откажутся от своего мандата. Идет торговля и в прямом, и в переносном смысле с отдельными депутатами. Есть надежда на то, что несколько известных депутатов не станут отказываться от мандата. И общее число таких депутатов отказников будет, в принципе, как раз достаточно для того, чтобы заблокировать вот эту инициативу оппозиции.
Вторую неделю в основном представители коалиции продолжают заседать в Верховной Раде. По словам депутата от правящей партии регионов Людмилы Кириченко, на летние каникулы парламент уходить не собирается.
Верховная Рада будет работать до тех пор, пока не развяжется политический кризис, пока на самом деле 150 депутатов не сложат свои полномочия, и тогда она не прекратит свою работу, потому что в дальнейшем процедуру полностью соблюсти. Как такового отпуска у депутатов не будет.
К избирательной кампании, которая должна стартовать на Украине 30 июля, пока готовятся только оппозиционные силы и партия регионов, лидером которой является премьер-министр Виктор Янукович. Впрочем, несмотря на это, не все соратники Януковича уверены, что досрочные выборы состоятся.
Если это нужно будет для того, чтобы сохранить гражданский мир в государстве, мы пойдем на эти выборы. Тем более наш лидер подписал договор, но при условии, если это будет проведено в правовом поле.
Считает депутат от партии регионов Василий Киселев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Один из лидеров российской партии «Союз правых сил» Борис Немцов считает, что политический кризис на Украине полезен для страны и поучителен для политиков в России. Издержки кризиса, который не первый месяц переживает Украина, не меняют европейский вектор развития страны, считает российский политик. Вы были довольно долгое время советником президента Ющенко на общественных началах. Как вы сейчас оцениваете то, что происходит в соседней с Россией стране?
Путь Украины к демократии и свободе оказался, собственно, это было очевидно, долгим. долгим, тернистым и кризисным. Знаете, мне Украина напоминает такую машину, которая едет по проселочной дороге, разбитой дороге, да, пассажиры, которые сидят в машине. Там за рулем сидит три человека, Ющенко, Янукович и Тимошенко, каждый друг у друга руль вырывает. Там сзади сидят люди и испытывают все прелести, в кавычках, езды по ухабистой дороге. Но, тем не менее, это движение в правильном направлении. Это движение в европейскую сторону. Это движение в сторону демократии. Вот последний кризис, который был, и который, мне кажется, горячая его фаза, по крайней мере, уже позади, очень сильно продвинул Украину в сторону демократии. Очень сильно. Ну, начался он со спорного, малолегитимного указа, а закончился он пониманием, что а. надо действовать в рамках закона, б. нужно пытаться искать компромисс, и в. нужно учитывать интересы не только своей собственной группы, но и интересы людей, которые не разделяют твои взгляды. Все эти три вещи, это есть демократия. В Украине реализована самая либеральная модель, которая может быть в жизни. А именно, правительство занимается выяснением отношений друг с другом, все друг с другом ругаются, чиновники, в это время бизнесмены работают и зарабатывают. И именно этим объясняется, почему Украина демонстрирует фантастические экономические успехи. А именно, экономический рост в Украине, вы знаете, где-то там 8-9-10%. Рост доходов людей тоже довольно стремительный.
Сейчас люди кажутся очень недовольными тем, что происходит. В отличие от событий Оранжевой революции, вот эти события вызывают в обществе не какие-то горячие чувства и желание соучаствовать в политике, а отторжение между властью и народом. И известно, что люди, которые там сейчас ходят на площадях, это проплаченные люди, это, в общем, не очень даже скрывают и сами политики украинские. Как вы относитесь к тому, что вот за эти два года дистанция между властью и избирателями на Украине бесспорно расширилась?
У нас есть такая особенность и у русских, и у украинцев. Мы верим в чудо. Я, как участник Оранжевой революции, могу вам сказать, что я на площади, встречая и молодых, и не очень молодых людей, видел блеск в их глазах и ощущение, что вот сейчас победим ненавистного, коррумпированного Кучму, его режим, и через два дня заживем счастливо. А вот эта вера в чудо, неистребимая у украинского народа и у русского народа, она натолкнулась на такую реальность, на реальность довольно жестокую. Чудес не бывает. Нужно долго и упорно работать для того, чтобы достойно и успешно жить. То, что у людей разочарование, в том числе и во всех вышеназванных лидерах, это естественно. Такое всегда бывает после любой такой романтической революции. На самом деле, жизнь в Украине можно охарактеризовать, знаете, как семейную жизнь. Вот Оранжевая революция, это был такой медовый месяц. А потом начались такие коммунальные проблемы. Быт погубил советскую семью. Бытовые проблемы, причем в прямом смысле, рост там цен на бензин, рост цен на коммунальные услуги, постоянно склоки, да, вот это все то, что в семейной жизни часто и очень многие проходили. На уровне страны это тоже вот такая коммунальная фаза проходится. Надо настроиться на довольно длинный, тяжелый и изнурительный путь. Многие ли будут настроены? Ответ – нет, немногие. Дальше. Уйдут ли нынешние вожди с политической сцены? Ответ – да, уйдут. Придут другие. Главное не это. Главное – сохранить европейский демократический вектор, не душить свободу, да, главное – дать людям возможность спокойно жить и зарабатывать.
Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов. Беседу об украинской и российской политике мы продолжим после рекламы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Среда, 13 июня. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов, гость сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Мы говорим о политической ситуации на Украине и в России. Вы упомянули о том, что бизнес украинский продолжает более или менее успешно работать в этих кризисных, политически кризисных условиях. Есть такая схема политологическая, согласно которой за всеми этими партиями и политиками стоят крупные бизнес-интересы. В какой степени самостоятельны украинские политики или верно предположение, что ими рулят вот эти бизнесмены, которые делят, на самом деле, распиливают большие деньги украинские?
За каждым из политиков действительно стоит бизнес. Я не думаю, я это знаю. За Януковичем стоит самый, пожалуй, крупный украинский бизнес. в первую очередь Ринат Ахметов. За Тимошенко стоит один из крупнейших украинских олигархов, Игорь Коломойский. А что касается Ющенко, то, как-то не парадоксально, за ним вот каких-то крупных олигархов нет.
А Порошенко?
Да он не олигарх. То, что у него там одна фабрика и пятый канал телевидения украинского, еще не значит, что он олигарх. Он даже в список миллиардеров не входит украинских. Но я вам так скажу, они вынуждены, эти люди, они, конечно, не хотели бы считаться друг с другом, но они и бизнесмены, и политики вынуждены учитывать мнение друг друга. Потому что выясняется, что один, например, Ринат Ахметов управлять Украиной не может. Вот не может и все, вместе со своим Януковичем. У него не хватает голосов для этого.
Ну, Янукович как кукла Ахметова, можно так поставить?
Нет,
вопрос? Нельзя.
Нет, нельзя.
А как правильно сказать?
Я думаю, что это некий тандем, где разделены обязанности. Янукович обладает одним преимуществом перед Ринатом Ахметовым. Он обладает довольно большой политической силой, поддержкой Восточной Украины и Крыма. Политической поддержкой. В политике, понимаете, есть два очень важных момента, которые определяют твою силу. Первое – это твой политический вес или твоя популярность, что одно и то же. Да? Второе – это финансовые информационные возможности. У Рината Ахметова огромные финансовые информационные возможности, а у Януковича очень большой политический вес. И они скорее дополняют друг друга, а не являются куклами или кукловодами по отношению друг к другу. Абсолютно такая же ситуация в отношении Тимошенко. Она обладает огромным политическим весом, она популярный лидер, но в то же время деньги находятся там у Коломойского, и Коломойский, ну не только Коломойский, он самый крупный, кто ее поддерживает. Конечно же, его влияние тоже ограничено, но есть, но ограничено. И что касается Ющенко, тут такая же история. На самом деле, деньги отдельно, а популярность и рейтинг отдельно. И вот такой тандем, сложившийся, он конечно же, неприятен вот в каком плане. В плане коррупционоемкости, я бы сказал, да. То есть, очевидно, что победа одной группировки означает там передел собственности и так далее. Но мне кажется, что в Украине ситуация, когда одна группа победить не может. А раз она победить не может, то будет по-честному. Будет, знаете, как в суде. Судится там Березовский с Гусинским. Один занес миллион в виде взятки, второй тоже миллион. Вышел судья и сказал, будем судить честно. Ну, то есть, вот они на самом деле находятся в таком положении, когда они друг без друга, они не нравятся друг другу, но прожить друг без друга не могут.
Россия на пороге очередной предвыборной кампании. Вот вы сейчас наблюдаете за событиями на Украине. Там есть какие-то технологии, какие-то рецепты, либо политтехнологическая, либо жизнь просто что-то там подсказывает, что что-то из того, что происходит на Украине, можно использовать в России, нужно использовать в России и вам в качестве политика, и вообще поучиться российскому политическому классу, который так снисходительно смотрит за этими ребятами, как сказал Путин.
Да мы не снисходительно, а с завистью на них смотрим.
Но это вы с завистью.
Ну и все нормальные политики российские смотрят на них с завистью. Почему? Потому что у них свободный эфир, они могут критиковать своего Ющенко, не свою или свою Тимошенко и Януковича. Они могут свободно встречаться с избирателями, их демонстрации никто дубинами не разгоняет, и никто над ними не издевается. Правосудие, несмотря на то, что оно коррумпировано в высокой степени, оно гораздо менее зависимо от власти, чем в России. К сожалению, я должен сказать, что мы находимся в абсолютно разных политических системах. Украина строит демократическое государство свободной прессы и политической конкуренции. Путин строит такое евразийское авторитарное государство без всякой политической конкуренции, с манипуляциями общественного мнением и с отсутствием всякой политической конкуренции. Так что, к сожалению, несмотря на то, что политическая жизнь в Украине бурлит, нам вот что-то такое брать и переносить на российскую почву невозможно, не потому что они слабые, а потому что у нас совсем другая страна, и мы движемся в другом направлении. На Украине не обязательно там в избирательном процессе использовать проекты от двери к двери, когда агитаторы ходят и стучатся в каждый дом, чтобы объяснить, в чем суть программы Союза права.
Потому что можно посмотреть телевизор.
Потому что можно посмотреть телевизор. На Украине не обязательно рассматривать варианты, при которых арестовывают твои штабы, потому что штабы никто не арестовывает. У нас в Красноярске на последних выборах за неделю все штабы были арестованы. Дальше. На Украине демократическое законодательство избирательное. У нас Путин в любой момент может снять партию с выборов. Может не зарегистрировать любого кандидата.
Кажется, что Россия на сей раз удалилась вообще от участия какого бы то ни было в розыгрыше новом политическом украинском. Так ли это или только так кажется?
Ну, я считаю, что Путин, одно из самых больших поражений и ошибок Путина, это его поддержка Януковича во время оранжевой революции. И они в Кремле извлекли извлекли определенные уроки. Они сейчас, конечно же, ведут себя гораздо осторожнее и умнее, чем они себя вели в 2004 году. В Украине нет в чистом виде пророссийских сил. Если кто-то наивно полагает, что Янукович пророссийская сила, то он глубоко заблуждается. Я могу сказать, за Януковичем, как мы только что обсуждали, стоят украинский крупный бизнес. Украинский крупный бизнес никогда не захочет конкуренции с российским. И в этом смысле какой-то аншлюз, там, слияние с Россией для восточноукраинских бизнесменов невозможная история. Ну, как вы думаете, вот Ринат Ахметов захочет, будучи самым богатым человеком Украины, чтобы туда приехал Прохоров, Потанин, Виксельберг, Фридман, и этого Рината задушили в объятиях и сделали из него третьеразрядным каким-то бизнесменом? Конечно, никогда он этого не допустит и не захочет. Поэтому Восточная Украина поддержала план интеграции Украины с Евросоюзом. В программе Януковича четко написано, что цель Украины – вступление в Евросоюз. Отличие от западенцев и от там, Киева только в том, что, пытаясь войти в Евросоюз, они хотят сохранить добрые отношения с Россией. А западенцам, в общем-то, эти добрые отношения не нужны. Вот, собственно, и все. То есть, когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что «Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания», а западные говорят, что «мы тебя никогда не любили, поэтому прощай». Сказать, что у них там вот так на разрыв, что одни хотят в России, а другие не хотят, там таких нет. Путин знает, что у Януковича американские политтехнологи работают в команде. Путин знает, что за Януковичем стоит украинский бизнес, который не заинтересован в усилении конкуренции с российским. И Путин поэтому не такой наивный, чтобы думать, что, помогая Януковичу, он сближает тот момент, когда Украина там сольется в экстазе с Россией.
С одним из лидеров Союза правых сил Борисом Немцовым мы говорили о политической ситуации на Украине и в России. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это новый президент Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес. И сейчас о другой актуальной теме дня. Полиция Ямайки завершила расследование обстоятельств гибели в этой стране главного тренера сборной национальной команды Пакистана по крикету англичанина Боба Вулмера. В течение 3 месяцев спортивное сообщество Великобритании, да и не только этой страны, было взбудоражено загадочной смертью. Полиция вначале пришла к выводу, что Вулмер был убит, и это породило множество спекуляций в прессе. Но вот сегодня полиция Ямайки опровергла собственное заключение, заявив, что смерть тренера команды Пакистана наступила от естественных причин. Из Лондона передает корреспондент Радио «Свобода» Наталья Голицына.
Крикет в Англии и во многих странах Содружества, бывших английскими колониями, национальный вид спорта. В Британии он уступает по популярности только футболу. Поэтому таинственная смерть 58-летнего Боба Вулмера, в прошлом знаменитого британского спортсмена, возглавлявшего сборную команду Пакистана по крикету и считавшегося ведущим тренером в этом виде спорта, серьезно взбудоражила британскую общественность. Вулмер был найден мертвым 18 марта этого года в номере своего отеля в Кингстоне, столице Ямайки. Ссылаясь на выводы судебно-медицинского эксперта, местная полиция объявила, что Боб Вулмер был задушен, причем предварительно еще и отравлен. Британские газеты запестрели заголовками вроде «Зловещее убийство на первенстве мира по крикету». Вулмер был обнаружен мертвым на следующий день после того, как команда Пакистана проиграла матч команде Ирландии во время первенства мира по крикету. Выводы полиции породили множество сенсационных спекуляций. Писали о заговоре, контролирующий тотализатор мафии, о причастности к убийству обозленных поражением фанатов пакистанской команды, о возможной мести своему тренеру участников самой пакистанской команды. Кстати, у пакистанских спортсменов перед их отбытием на родину полиция Ямайки сняла отпечатки пальцев, что вызвало бурю возмущения в Пакистане. И вот спустя 3 месяца после гибели Вулмера полиция сделала новое заявление, полностью опровергающее ее же версию убийства. Глава полиции Кингстона Люсиус Томас собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что привлеченные к расследованию 3 независимых эксперта пришли к заключению, что главный тренер пакистанской команды умер от естественных причин. Эксперты отвергли первоначальный вывод патологоанатома о том, что смерть наступила от удушения. Новое расследование показало также, что Вулмер не был отравлен. выяснилось, что у Боба Вулмера был целый букет болезней, включая диабет, гипертонию и сердечную недостаточность. Кроме того, находясь в депрессивном состоянии после проигрыша своей команды, он много пил. Итак, полиция закрыла дело из-за отсутствия состава преступления. Я спросила главного редактора британского крикетного журнала «Спин» Данкана Стира, хорошо знавшего Боба Вулмера, чем он объясняет то, что смерть Вулмера породила такое количество конспирологических теорий.
Думаю, это вызвано тем, что когда Боб был в 90-е годы тренером команды Южноафриканской Республики, появились слухи, что некоторые члены его команды замешаны в проведении договорных матчей. А к моменту, когда он умер, тренируя уже команду Пакистана, такие же обвинения выдвигались и против некоторых игроков пакистанской команды. Так что понятно, откуда дул ветер. Кроме того, на последнем первенстве мира пакистанская команда была очень непредсказуема, демонстрируя очень неровную игру. Думаю, что масло в огонь подлила и ямайкская полиция, заявившая с самого начала, что речь идет об убийстве. Вот откуда появились эти конспирологические теории. Конечно, весь этот несусветный шум был еще вызван и тем, что речь шла о великом тренере. Однако большую часть вины за все эти спекуляции несет полиция Ямайки.
Как вы полагаете, как скажется уход Боба Вулмера на состоянии мирового крикета, в котором он играл такую видную роль?
Игры продолжаются, хотя кое-кто и призывал остановить проведение первенства мира после его смерти. Однако раздавались и другие голоса, в том числе и мой, полагавший, что Боб не хотел бы этого и предпочел бы, чтобы первенство продолжилось. Он оставил после себя своего рода наследие. Его влияние на современный крикет было огромным, в том числе и на нынешнего тренера английской сборной Данкана Флетчера. Все современные тренеры в крикете обязаны своей методикой Бобу Вулмеру. Каждый из них сейчас использует компьютеры для анализа игры, как это делал он. Они заимствуют и его методы работы с игроками по улучшению их техники.
Говорил главный редактор британского крикетного журнала «Спин» Данкан Стир. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Обозреватели московских газет 13 июня активно обсуждают изменения, внесенные правительством в законодательство по борьбе с терроризмом. У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Принятая в марте 2006 года новая редакция закона о противодействии терроризму содержит лишь общие принципы действий силовых структур в случае устранения угрозы террористического акта в воздухе, на воде и под водой, а также в ходе контртеррористических операций. Теперь же правительство страны, как пишет издание «Газета», утвердило три положения, связанные с реализацией этого закона. «Коммерсант» отмечает, что в целом они подтверждают давно принятый в мире порядок реагирования на несанкционированные действия, в том числе и воздушных судов. Так, если уклонившийся от предписанного маршрута самолет не реагирует на принятые в международной практике радиокоманды Земли, либо отказывается им подчиниться, то на его перехват будут подняты истребители, которые попытаются вновь связаться с ним по радио, подать визуальные сигналы и, наконец, применят оружие для, как написано в документе, принуждения к посадке. Или в том случае, если все эти меры не помогли, может быть отдан приказ пресечь полет воздушного судна путем уничтожения. Кроме того, как пишет газета, давить на гашетку можно и в случае, когда существует достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения теракта, а также реальная опасность гибели людей или наступления экологической катастрофы. При этом достоверность информации о захвате самолета террористами, как указывается в документах российского правительства, определяется должностными лицами Министерства обороны совместно с Федеральной службой безопасности. Именно этот пункт, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, может привести к неадекватным действиям экипажей захваченных воздушных судов. Газета цитирует заместителя начальника инспекции по безопасности полетов Государственной транспортной компании «Россия» Олега Беленкова. Он говорит, что согласно постановлению, летчик может стать как раз источником той достоверной информации, на основании которой может быть принято решение о немедленном уничтожении самолета. В результате, как считает эксперт, существует вероятность, что получится обратный эффект. Под угрозой неминуемого уничтожения летчик может и не сообщить о захвате самолета террористами, думая о возможном шансе выжить. Депутаты же, принимавшие закон, надеются, надеется, что такого не случится. Коммерсант приводит слова председателя Комитета Государственной Думы по безопасности Владимира Васильева. Он признает, что сама по себе формулировка «достоверная информация» не может не смущать. Однако, по словам депутата, закон предусматривает вертикаль ответственности при принятии решений от Национального антитеррористического центра до низового оперативного штаба. А любой начальник штаба, считает он, прежде чем принять решение об уничтожении воздушного судна, будет проверять и перепроверять всю поступающую к нему информацию. Поэтому, по мнению Владимира Васильева, закон и дополняющие его постановления как раз и создают механизм, который, с одной стороны, позволяет избежать недопустимой ошибки, а с другой – минимизировать, когда это необходимо, последствия террористического акта. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода», 13 июня, новый президент Израиля Шимон Перес. Он выбран на этот пост подавляющим числом голосов депутатов Кнессета. Перес пришел на смену Моше Кацаву, который подал в отставку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах к своим сотрудницам. Шимону Пересу 83 года, он родился в простой семье в Белоруссии. В 1934 году переехал с родителями в Палестину. В политике с начала 40-х годов прошлого века сторонник левых политических сил. Во время войны за независимость Израиля командовал морскими силами. Один из создателей партии «Вода». Дважды занимал пост премьер-министра страны, неоднократно входил в состав разных правительств Израиля. Лауреат Нобелевской премии мира 1994 года. У «Человеке дня» Радио «Свобода» говорит мой коллега Ефим Фиштейн.
Судьба нынешнего израильского президента могла бы сложиться иначе. Если бы он в 10-летнем возрасте не эмигрировал вместе с семьей из белорусского местечка Вишнева в подмандатную Палестину, он так и остался бы Сеней Перским, внуком сапожника и сыном лесника, чей стихотворный талант был отмечен самим Хаимом Нахманом Бяликом, но, скорее всего, не дожил бы до седых волос. Став в Палестине Шимоном Пересом и перейдя с идиша на иврит, он мог целиком отдаться литературному творчеству, но, скорее всего, он так и остался бы заурядным вершеплетом и барзописцем, ибо поэзия его была бледной, а проза вторичной. Его настоящим призванием была политика, в ней он добился всего, о чем только можно мечтать, но и в этой области он не хватал звезд с неба, а пожинал плоды долготерпения и редкого упорства. Фактически, Шимон Перес принадлежит к героической плеяде отцов-основателей Израиля, к их второму послевоенному поколению. Но от блестящего оратора Бегина, от подпольщика-бомбиста Шамира, от гениального вояки Шарона его отличала готовность к выстраданным компромиссам, обеспечившая трудное и медленное восхождение к вершинам власти. На этом пути он часто падал с немалых высот, но не так глубоко, чтобы не мог снова подняться. Все знавшие его единодушно отмечают умение находить общий язык с самыми разными людьми, искусство видеть нетривиальный выход из самых запутанных ситуаций. Перес обладает даром очаровывать собеседника. Легкая ироничная улыбка, любовь к образности, тяга к точному законченному афоризму, безупречное знание многих языков. Конечно, обычные люди в обычных странах в таком возрасте президентами не становятся. Я дважды встречался с Шимоном Пересом и смею заверить, этот старик, который на 20 лет старше возглавляемого им государства, живостью ума и остротой взгляда может потягаться с любым из потенциальных партнеров. Разве что тестостерона в железах меньше, чем у его предшественника Кацава, но руку в огонь за это не дам.
У «Человека дня» Радио «Свобода» говорил мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 13 июня, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. После выпуска новостей коллега Иван Толстой, как всегда, по средам представит европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем его сегодняшнего выпуска – рассказ о книге, посвященной знаменитому киносценаристу Тонино Гуэра. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сделали копии с наших флагов, распечатали, прошли под нашими флагами.
ОМОНа у нас не было, была совершенно новая тактика, новая блокада.
Главный противник выборов, лидер социалистов, председатель Верховной Рады Александр Маруф.
Суд этот был очень важен. Милан Мартич был весьма высокопоставленным лидером.
Русские торги в Лондоне были выставлены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».